Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приступаем к изучению четвертой книги Нового Завета «Евангелия от Иоанна». Это Евангелие начинается с того, что представляет нам Иисуса тремя удивительными фразами. Давайте прочтем первый стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Слово – это один из наиболее емких титулов нашего Господа Иисуса Христа. Понять точный смысл этого термина нелегко. Однако совершенно очевидно, что Господь Иисус Христос вовсе не является логосом, о котором шла речь в греческой философии. Тот, о ком идет здесь речь, является Словом. Он представлен нам здесь как тот, кто был в начале. Но начало, о котором говорится здесь, предваряет начало, встречающееся в первом стихе книги «Бытие». «В начале сотворил Бог небо и землю». То начало, начало этого мира можно датировать, хотя сведений, чтобы приписать ему точную дату, у нас с вами нет. Очевидно, что когда некоторые исследователи заявляют о том, что мир был сотворен в 4004 году до Рождества Христова, это совершенно безосновательные утверждения. Но здесь говорится о совсем другом начале, которое, по сути дела, началом-то и не является. Дело в том, что мы имеем дело с Богом вечности. И если бы мы не смогли мысленно перенестись в момент сотворения этой вселенной, то мы бы убедились, что Он уже был там. Именно поэтому и сказано: «В начале было Слово». Обратите внимание, что не сказано, что в начале появилось Слово. То есть ошибочно считать, что Слово возникло или было рождено в самом начале. Интересно отметить, что слово «было» стоит в форме продолжительного несовершенного времени, что подразумевает продолжающееся, непрекращающееся действие. Это означает, что слово уже было в самом начале. Так о каком же именно начале идет речь? Сколь бы далеко мы ни продвигались вглубь времени, нам никогда не достичь этого начала. Первый стих Библии гласит: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Является ли это событие началом для самого Бога? Ничего подобного. Мы можем продолжать углубляться в прошлое на миллиарды и триллионы лет. Лично я еще могу представить себе миллиард лет до момента сотворения мира. Может быть, вы в состоянии заглянуть подальше, но давайте возьмем за отправную точку, скажем, миллион лет до момента сотворения. Христос уже был там. Он выходит из вечности, чтобы прийти к нам. У Него нет начала. Вначале было Слово. Он уже был там, когда началось это самое начало. Кто-то может возразить: но ведь должно же было где-то быть начало. Нет, друзья мои, откуда бы мы с вами ни начинали отсчитывать время, он уже был там. Для него справедливо только прошедшее время. Вначале было слово. Всего лишь 5 слов в греческом оригинале. Но нет ни одного человека на этой земле, кто был бы способен приписать этому началу определенную дату или же постичь его истинный смысл. Вторая фраза первого стиха гласит: «И Слово было у Бога». Эта фраза совершенно однозначно указывает нам на то, что Слово – это не то же самое, что Бог Отец. Мы не можем сказать, что Слово – это Бог Отец, потому что Слово было с Богом. Кто-то опять может возразить: но если Слово был с Богом, оно не может быть самим Богом. Однако ответ на это возражение мы находим в третьей части первого стиха. «И слово было Бог». Эта фраза совершенно ясна и недвусмысленно утверждает, что Господь Иисус Христос является Богом. Более того, в данном случае греческий язык является гораздо более точным и однозначным, потому что в греческом языке главное слово обычно помещается в начало предложения. И данная фраза в оригинале звучит так: «И Бог был словом». Мне кажется, что невозможно выразить эту мысль более ясно и однозначно. Поэтому, если кто-то пытается опровергнуть божественность Иисуса Христа, то эта попытка заранее будет обречена на неудачу. Три первые фразы Евангелия от Иоанна расставляют все точки над «и», говоря: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». А теперь давайте обратим внимание на 14 стих 1 главы. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как Единородного от Отца». Греческий философ еще сумел бы смириться с тем, что сказано в первом стихе. Но он бы, несомненно, возмутился, услышав 14 стих. Греческая философская мысль никогда не смогла бы принять тот факт, что слово стало плотью. Греческий язык позволяет нам выразить эту мысль более конкретно и, как я думаю, более точно. «И слово было рождено плотью». Задумайтесь, друзья мои, на мгновение. Бог вечности, ветхий днями, пришел в этот мир, родившись от девы в городе Вифлееме. Кстати сказать, читая это Евангелие, обратите внимание на тот факт, что Иоанн даже не упоминает о рождении Иисуса в Вифлееме. А знаете почему? Дело в том, что Иоанн говорит о том, кто слишком велик для Вифлеема. Итак, выйдя из вечности, слово стало плотью. Вторая фраза в 14 стихе гласит: «И обитало с нами». Слово «обитало» в греческом оригинале звучит как «скено», что буквально означает «установило свой шатер среди нас». Дело в том, что наши земные тела – это лишь шатры, жилища, хижины, в которых мы с вами живем. Апостол Павел использовал сходный образ во втором послании к Коринфянам в 5 главе в 1 стихе. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Тела, в которых мы с вами живем, это лишь хижины, которые в любой момент могут быть разрушены самым слабым дуновением ветерка. Однако, поскольку мы с вами обитаем в таких хижинах, Бог вечности тоже облекся в эту телесную оболочку и как бы действительно поставил свое жилище среди нас». А теперь обратите внимание на третью часть этого стиха. «И мы видели славу Его, славу как Единородного от Отца». Здесь Иоанн говорит нечто совершенно иное. Вопрос, который совершенно естественным образом приходит в голову, звучит так. Если он сделался плотью, он, несомненно, чем-то ограничил себя. Однако Иоанн, тем не менее, пишет в этом же стихе: «И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины». Слово «полное» подразумевает, что Иисус, облегшись в плоть, принес с собой всю свою божественность. Придя на эту землю, Он был исполнен благости и истины. И теперь мы переходим к 18 стиху, где опять видим три замечательные мысли. Бога не видел никто, никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Обратите внимание на первую часть 18 стиха. Бога не видел никто, никогда. Почему? В 4 главе этого Евангелия Иоанн объясняет нам эту идею. Там рассказывается о том, как однажды, повстречав у колодца женщину-самарянку, Господь Иисус сказал ей: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Дело в том, что Бог – это Дух. Вот почему ни один человек никогда не видел Бога. Спрашивается, как же быть в этом случае с примерами богоявления в Ветхом Завете, если Бог никогда не представал глазам человека? Что же тогда видели все эти люди? Ответить на это очень легко. Нужно лишь внимательно прочитать описание тех событий. Например, Иаков сам говорит, что он видел Бога. Однако из текста явно следует, что он видел ангела Господня, который боролся с ним. Это было богоявление, но самого Бога Иаков тогда не видел, потому что Бог – это Дух. Вторая фраза 18 стиха гласит «Единородный Сын». Один из ведущих специалистов в области Нового Завета, доктор Нестле из Германии, утверждает, что Иисус был не только единородным Сыном, но и единородным Богом. Мне тоже больше нравится это толкование. Следующая фраза этого стиха «Сущий в недре Отчим». Она говорит нам о многом. Иисус пришел от Отца, причем не просто от Отца. Он пришел из недра Отца. Он пришел, чтобы явить людям сердце Бога, потому что сам Он был единородным Сыном, сущим в недре Отчим. Завершает 18 стих фраза «Он явил». В греческом оригинале стоит слово «экзегезато». Это слово состоит из двух частей – «эго», то есть «вести», и «экз», то есть «изнутри». Тем самым это слово демонстрирует нам, что именно сделал Иисус Христос. Он вывел Бога к людям. Он показал сущность Бога, открыл Его. Все достижения человечества меркнут по сравнению с этим. Даже путешествие на Луну – ничто по сравнению с тем, что сделал Иисус. Представьте себе. Бог Вселенной, Творец всего сущего, выходит из вечности, и этот Создатель облекается в человеческую плоть и являет людям Бога с тем, чтобы люди могли познать Его. Друзья мои, единственное, как наш мир может узнать Бога, это только посредством Иисуса Христа. Иисус Христос пришел, чтобы явить Бога, потому что Он и есть Бог. Но мы еще не закончили работу с этими тремя стихами. На самом деле в них кроется что-то еще. Давайте объединим первые строки из каждого стиха и посмотрим, что у нас получается. «Вначале было Слово, и Слово стало плотью. Бога не видел никто никогда. Никто не может увидеть Бога, потому что Бог – это Дух». Бог должен был стать плотью. Он должен был стать одним из нас, чтобы мы могли узнать Его. Мы не можем сами взойти на небеса, чтобы постичь Его. Он сам должен был спуститься к нам и явить себя людям. А теперь давайте сгруппируем вторые строки всех трех стихов. «И Слово было у Бога, и обитало с нами полное благодати и истины. Единородный Сын, сущий в недре Отчим». Подумайте об этом, друзья мои. Ангелы склонялись перед Христом. Он был у Бога, то есть вместе с Богом, и при этом Он был равен Богу. Апостол Павел говорит о Господе во второй главе послания к Филиппийцам, что Он не почитал хищением быть равным Богу. То есть ему не надо было учиться, чтобы стать Богом. Он не прилагал усилий к тому, чтобы быть Богом. И это не была попытка стать Богом. Он уже являлся Богом. И вот Христос пришел в этот мир. Он родился в Вифлееме, и встречали его появление пастухи. Всего лишь жалкая горстка пастухов. А далее он попадает в Назарет и в течение 30 лет живет в безвестности в этом городе. Подумайте, друзья мои, Бог, который вышел из вечности и пришел в Назарет, чтобы 30 лет работать в мастерской плотника. Зачем? Для того, чтобы мы могли познать Бога. Единственное, как мы сможем познать Его, это познав того, кто пришел к нам в этот мир, единородного Сына, сущего в недре отчим. Он единственный, кто может явить нам Бога. Ну а теперь давайте объединим последние строки каждого из стихов. «И Слово было Бог». И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Он явил. Когда Иисус пришел в наш мир, Он по-прежнему оставался Богом, полным благодати истины. Он явил людям Бога, ибо Он единственный, кто может показать нам Бога, дабы мы могли познать Его. Но есть еще кое-что, что можно сказать об этих стихах. Я хочу обратить ваше внимание еще на одну деталь. Задумайтесь об этой вселенной. Какова ее структура? Однажды мне довелось беседовать с человеком, который занимался разработкой космических кораблей, а точнее разработкой высокотемпературных покрытий, которые позволяют космическим кораблям возвращаться на Землю. Это был очень серьезный ученый, специалист по физике высоких температур. Мы обедали вместе, и он сказал мне: «Вы знаете, все в этой вселенной имеет тройственную природу. Я думаю, что Бог наложил отпечаток своего естества на все в этом мире. Троица находит свое отражение везде». А затем он пояснил свою мысль. Эту вселенную можно разделить на три составляющих – время, пространство и материя. И вам не удастся придумать ничего другого. Время, пространство и материя включают в себя все, что нам известно в этой вселенной. Но оказывается, и в каждой из составляющих мы сможем найти три составных части. Время мы можем разделить на прошлое, настоящее и будущее. Четвертого не дано. А если мы подумаем о пространстве, то и оно, как выясняется, включает длину, ширину и высоту, а другого измерения опять-таки не существует. Что же касается материи, то ее можно подразделить на энергию, движение и законы. То есть каждая составляющая этой вселенной, в свою очередь, подразделяется на три составные части. И мы можем заключить, что вселенная, в которой мы с вами живем, несет на себе отпечаток Троицы. А раз Бог воплотился в человеке в этом мире, его воплощение должно было нести на себе отпечаток тройственной структуры этого мира. Что ж, давайте посмотрим первый стих. Время. Вначале было Слово, и Слово было у Бога. Пространство. И Слово стало плотью. Слово стало плотью, появилось в этом мире и пространстве. Где это произошло? В городе Вифлееме, в небольшом городке. Хотя даже весь этот мир был не в силах вместить своего Творца, и все-таки Он обитал среди нас. Он поставил свой шатер среди нас, и мы видели Его славу, славу как единородного от Отца. Материя. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. И так он облекся в материальную сущность. Он стал человеком и взял на себя облик человека, дабы люди смогли увидеть и познать Бога. Таким образом, в самом факте воплощения мы видим проявление тройственной природы Вселенной – время, пространство и материю. Но и три составляющих времени нашли отражение в воплощении. Прошлое – вначале было слово. Настоящее – и слово стало плотью. Будущее – Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Однако апостол Павел в послании к филиппийцам в 3 главе в 10 стихе пишет: «Чтобы познать Его и силу воскресения Его». То есть это познание произойдет лишь в будущем, когда мы по-настоящему познаем Его во всей Его полноте. А сейчас в силу своей ограниченности мы знаем лишь очень немного. Итак, давайте задумаемся о трех составляющих материи – энергии, движении и законах. Энергия. Вначале было слово, и слово было у Бога. Это и есть энергия. Каким образом была сотворена наша Вселенная? Бог просто произнес слово. Каждый мыслящий человек вынужден ответить себе на вопрос о том, как именно возник наш мир. Собственно, по этой причине теория эволюции пользуется такой популярностью. Она дает человеку плотскому и земному объяснение относительно происхождения этого мира. Итак, откуда же взялся этот мир? Ответ очень простой. Вначале было слово. Бог просто произнес слово. Это было первое событие, которое произошло в мире. И когда Бог произнес слово, энергия превратилась в материю. Что такое атомная реакция? Это когда материя превращается обратно в энергию. Взрыв, и материя исчезает. А сотворение, наоборот, началось с энергии. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Движение. И слово стало плотью. Когда Бог пришел из небесной славы на эту землю, это и было движение. И, наконец, законы. Величайший закон нашего мира – это Иисус Христос. Все чудеса древнего мира, все чудеса, которые мы можем увидеть в наши дни, все это ничто по сравнению с чудом воплощения, когда Бог стал человеком.